трэш. Значит, меня зовут Варя, мне довольно трудно дается формат КНДИ, потому что обычно на нем рассказывается про позицию некоторой мастерской группы и про то, какие проекты ведет эта самая мастерская группа. И обычно, когда формат КНДИ зарождался, он зарождался для того, чтобы относительно стабильные мастерские группы с относительно стабильным подходом рассказали о своей практике, поделились этой практикой с игроками, другими мастерами. Меня пригласили, как и многих выступающих по формату КНДИ, чтобы они рассказали про там, свой подход к мастерению, про свой подход к ролевым играм и их значимости. Мы сейчас будем, очевидно, жить в формате некоторого экспресс-интервью, потому что, конечно, проработать список из 22 вопросов, не структурированных между собой, было не то чтобы очень просто. Значит, поэтому начнем, наверное, с главного, а именно, что для вас главная ценность в игре? Это вопрос сложный, потому что на него однозначного ответа нет. То есть очень хочется сказать, что главная ценность в игре – это там игроки, или главная ценность в игре – это то, что я после нее иногда чувствую себя счастливым человеком, а иногда, кстати, нет. Наверное, главная ценность, я ее подменю понятием «главная цель», это будет более верно, и определю это примерно следующим образом. Мне важно, хочется и иногда получается делать ролевую игру так, чтобы мир создаваемый, события в нем происходящие и истории людей, которые в нем складываются, входили в такую симфонию по отношению друг к другу, чтобы творилась красота, волшебство и все звенело вокруг. Формализовать это каким-либо образом невозможно. Возможно сделать каким-то образом так, чтобы это имело шанс состояться. Соответственно, отсюда же следует вопрос, как вы этого достигаете и получается ли у вас этого достичь. Ну, достигаю я этого как-то, если честно. Вот, а достичь этого получается от случая к случаю. То есть опыт подсказывает, что это возможно при ряде условий, а именно если ты очень сильно любишь свой проект, если ты очень хочешь, чтобы он состоялся, если ты очень много работаешь над ним, над собой в процессе того, как ты работаешь над ним, и над игроками, которые работают над ним, и еще тебе немножечко везет, то тогда ты получаешь с некоторой вероятностью вот этот самый заявленный результат. Когда события на игре, а ценность действия – это события, воспринимаются как нечто большее, чем просто некоторые ролевики на полигоне в костюмах, которые чем-то заняты. Вот, наверное, как-то так. Значит, как выбирается тема игры? Тема игры я мастерю в разных мастерских группах, на самом деле. Сейчас вообще тенденция, которую я вижу среди коллег, так сказать, по цеху, она идет на то, что мастерские группы, ну, прошла, она проходит, наверное, эпоха стабильных мастерских групп, которые мастерят проекты единой командой из года в год. Скорее начинается тенденция сборных команд, когда заявляется кто-то, выходит как лидер и говорит, я хочу сделать такую-то тему, у него есть там пара-тройка людей, которые готовы с ним эту тему базово разделить, и они начинают входить в основной состав. А остальной состав набирается по принципу там интересно было бы поработать вот в этой команде, интересно было бы поработать вот над этой темой, интересно было бы там что-нибудь еще. То есть сейчас мы переходим постепенно от командного метода к проектному методу. Поэтому у меня тоже уже давно достаточно лет стабильной мастерской группы, я мастерю со своими друзьями в Москве, в частности там с Греем и с Доминикой в малом формате, с Бочаровой и тусовкой, которая собирается вокруг нее в большом формате. В частности, один проект, который мы сделали, это был проект «Быть монахом» про средневековый монастырь и игру в религию, который прошел весной. А следующий проект, который я делаю, это «Махабхарата» здесь на Урале, про индоарийский эпос и вот это вот все. Поэтому тема выбирается как-то, то есть нет никакого алгоритма. Звезды сложились так, что, кажется, сейчас мы делаем игру вот по этой теме, и всех от этой темы таращит. То есть я вообще ни разу не была в ситуации мучительного выбора, что хочется сделать какую-нибудь игру, и поэтому давайте придумаем, какую бы тему следовало для этого взять. Ну, кроме того, когда мне было 18, и тогда все мастерили примерно так, по большому счету. Вот. Значит, какие области подготовки игры вы выделяете? Ну, я буду рассказывать, наверное, по малому формату, а не по большому формату игр там мастерской группы «Завоевание рая», потому что там каждый раз все настолько хаотично происходит, что структуру из этого выделить с тезисами достаточно безнадежная затея. Вот. Я выделяю следующие не блоки, а области подготовки к игре. Значит, это, во-первых, работа с игроками, завязками, ну и с людьми, соответственно, в этом поле. А, во-вторых, это работа с сюжетами на трех уровнях, то есть на уровне микросюжета, микрозавязки. На уровне среднего сюжета — это сюжеты, которые объединяют группы людей. И на уровне макросюжета и макроконфликта, если он есть. Если нет, соответственно, ну, на нет и сюда нет. Дальше это, безусловно, арктех. Ну, то есть, как сделать организационно-техническую составляющую плюс РХЧ таким образом, чтобы все вот то, про что мы поговорили, содержание ролевой игры, состоялось на практике. Иными словами, это вот в эту сторону заход. Отдельной областью я выделяю игротехнику, подготовку игротехники, игротехников, там, написание для них тайм-планов и управление игротехникой. Вот. Ну и отдельный блок — это написание правил. Как мы их пишем, какие нам нужны, не нужны, и что вообще с ними происходит. Возможно, я что-то упускаю, а возможно, нет. На какие этапы вы делите предигровую подготовку и как их соблюдаете? Я делю, наверное, на три основных этапа доигровую подготовку. Первый этап — это когда... Нет, на самом деле на четыре. Первый нулевой, то есть он до первого, второго и третьего, а потом три как бы основных. Нулевой этап мне нравится больше всего, как и всем, наверное, мастерским группам. Все такие: «О, господи, мы сделаем такой прикольный проект, и там будет это, и еще вот это тоже будет. И мы позовем каких-нибудь прикольных людей, и славно все вот так вот с ними завертится». Дальше первый этап. Это начало содержательной работы, когда ты вот из этого своего облака идей и бесконечного переживания, там, эйфории по поводу проекта, который ты еще не сделал, спускаешься немножечко на землю и переходишь на фактуру. То есть ты садишься и понимаешь, что тебе надо вербализовать все свои блистательные идеи, реально пригласить каких-то игроков для того, чтобы они с тобой их разделили, подумать о том, хотя бы пристрелочно, на каком полигоне все это будет происходить. Ну, то есть это вот этот такой стартовый заход на работу, когда ты реально садишься и начинаешь эту игру делать. Второй этап — это основная содержательная работа. То есть когда у тебя все базовые концепции сформированы, все там базовый костяк каких-то правил пристрелочно сформирован, найдены игроки на какие-то ключевые позиции, и начинается глубинная проработка всего. Детализация правил, детализация сюжетов, там, не знаю, детализация отношений с полигоном, ну и так далее. То есть ты такой берешь и углубляешь все происходящее, чтобы помимо скелета появилось мясо, условно говоря, некое. Третий этап — это последние три недели, которые представляют из себя два основных потока деятельности. Первый — это финальное сведение всех сюжетных ходов, всех правил и всего содержательного, что происходит в мире игры. Второй этап — это финализация всего ХЧ, то есть это финальный закуп, подготовка к заезду и вот это все. Обычно это выглядит как то, что ключевая группа мастеров из там 2-5 человек в каком-то безумии работают там по 18 часов в день. Все мы знаем, как это происходит. И, конечно, безусловно, любим эти три недели в нашей жизни. Значит, ну потом, очевидно, это этап заезда и подготовки уже на полигоне и реализация самой игры. Получилось даже 5, видите, этапов. Тогда добавим еще 6-й, а именно это постотработка. То есть нельзя сделать игру, уехать с полигона и навсегда замолчать. Ну, то есть некоторые мастерские группы так делают, но, на мой взгляд, это неверный подход. Потому что очень часто мнение и переживания игры у игроков и у мастеров доформулируется и доформируется после того, как игра уже прошла. Соответственно, я вижу прямую мастерскую задачу в том, чтобы до игроков тоже донести, что на самом деле закладывалось в игру, что мастера хотели от нее получить, что они в итоге увидели с точки зрения там удалось, не удалось и так далее, чтобы они поговорили с ключевыми игроками, ну не только с ключевыми, а вообще с тем максимумом, который пойдет на диалог, скажем так. Поговорили про их ролевую игру, поговорили про то, какие события происходили, получили от игроков внятно обратную связь. То есть не первый этап массовой истерики, в которой вначале «О, Господи, было круто, все молодцы», потом «О, нет, был отстой, куча всего провалилась», а вот когда безумие спадает, эмоции спадают, и дроллинг прекращается, получили некоторый содержательный ответ, отзыв от народа, что вообще происходило и зачем все это было. Вот. То есть я приветствую написание больших подробных мастерских отчетов, которые сильно помогают самой мастерской группе разобраться в том, что они делали и зачем, игрокам разобраться в том, во что они играли и зачем. Ну и потом, кстати, славно, когда идут любые там прения, обсуждения, критические оценки, апеллировать к этим подробным отчетам, потому что в них обычно, если они написаны хорошо, как что-то правдивое присутствует. Как устроена ваша мастерская группа? Ну, по-разному она устроена, но формат, в котором мне комфортен, это три ведущих мастера. Я не люблю формат наличия глав-мастера, он мне очень комфортен. Ну, то есть, формат, когда там, мы втроем с близкими друзьями, которые мастерят в едином ключе и едином подходе, делим ответственность совокупно на трех, там, например, человек, и при этом есть еще там 3-4 мастера второго эшелона, кто помогает с АКЧ, с арктехом, с игротехникой, там, ну, то есть с не такими суперсложными вещами, как сюжеты, работа с игроками, работа с тяжелым арктехом. Вот. Вот как-то так, наверное, она и устроена.
Как договариваетесь, когда есть идеологические заводы?
Ну, при этом, как бы, как обычно, трое лучших друзей в кровавом холиваре.
Нет каких-то конвенций до?
Никаких конвенций не работают. Ну, то есть, нет вообще метод компромисса. Он почему-то в России часто понимается, как давайте сделаем так, чтобы всем было неудобно. Нет, компромисс единственный, который можно достичь, это чтобы всем было удобно. Если этого достичь не получается, значит, кто-то вынужден реально отступиться от своего там прямого интереса, но компромиссы мы не приветствуем, они не работают. Поэтому обычно продавливает тот мастер с той позиции, кто наиболее авторитетен конкретно в этом вопросе. Ну, то есть, если переводить на практику, то я там суперспец в тяжелом арктехе, поэтому кто бы сколько ни орал, взнос будет такой, как я скажу, скорее всего. Ну, грубо говоря. Значит, что там дальше? Как часто вы проводите мастерские сборы, что вы на них делаете? Раньше мы проводили часто, ну, то есть, не знаю, три, ну, там, от раза в неделю, или от раза там в две недели поначалу до там, не знаю, через день во время финального выхода на игру. Сейчас немножко попустились и перешли скорее на формат самостоятельной работы, ну то есть там сбор раз в две, наверное, недели, на котором идет пересборка того, что происходит, и перераспределяются задачи. Дальше все уходят на самостоятельную отработку этих задач, кратко обсуждая в скайпе, в чате какие-то текущие вопросы, которые, чтобы решить, нужно привлечь еще каких-то коллег.
Сколько у вас времени на выработку концепта, после которого вы можете вот так-то делиться?
Ну, последний проект, который мы делали, нерелевантен, потому что мы переносили его на год. Но, по большому счету, выработка концепта обычно занимает хорошего, в смысле проработанного, я бы сказал, где-то полтора месяца.
И это
полтора-два месяца.
Раз в неделю встречи или чаще?
Раз в две недели где-то. Встречаешься, уходишь думать, пишешь тезисы, читаешь материалы, встречаешься, уходишь думать, пишешь тезисы, читаешь материалы, встречаешься, финализируешь содержание концепции, потом кто-то, кто может в литературу, пишет ее пристойным языком, вот, потом ты ее перечитываешь, понимаешь, что все равно что-то еще не то, идет доработка, ну, то есть вот как-то так это обычно выглядит. Пользуетесь ли вы моделями, какое место они занимают в ваших играх? Ну, безусловно, пользуемся. Не видим в них ничего зазорного, несмотря на то, что относимся скорее там, к символьной школе и к тому, как модно сейчас говорить, куда-то в сторону нарративистов смотрим. Модели рассматриваем как, не как цель игры, но как инструмент, который является вспомогательным для того, чтобы те вещи, которые не могут быть реализованы на игре без модели, могли быть на ней реализованы. И, исходя из этого, считаем, что любая идеальная модель, хотя этого не всегда удается достичь, должна быть самоценной. Под самоценностью подразумевается то, что, за исключением совсем тупых технических моделей, типа глуши, там, свежи, не знаю, что это такое, любая модель содержательная должна быть самоценной, то есть игроку должно быть интересно в нее играть не потому, что он хочет профит от этой модели, а потому, что она прикольная. Ну, там, типичный пример такой модели, апеллируя там к немножко более старым временам, это зельеварение на хогвартских сезонах, в которые все играли не только, чтобы сварить зелье и получить от него какой-то профит, но потому, что это просто круто и прикольно, и все обожали там притащить, не знаю, мешок ингредиентов на полигон и там упарываться часами в то, что ты как сварил и чего у тебя в итоге получилось. Понятно, что никакая не самоценная модель такой выхлоп дать была бы не в состоянии. Какие правила у вас в играх, зачем они вам, как вы их пишете? Ну, я в данном случае уравниваю понятие правила и модель, потому что любое правило — это некоторая вообще-то модель реальности, урезанная, которая задает себе обстоятельства, в которых ты как игрок действуешь для того, чтобы персонаж мог совершить что-то. Поэтому, в общем-то, на этот вопрос уже отвечено, полагаю. У вас есть универсальные для ваших игр правила или вы пишете их под конкретную игру? Всегда пишем под конкретную игру, есть скорее совокупность базовых принципов, как надо и как не надо делать правила на игре. Не надо делать так, чтобы они оттягивали на себя внимание, бесили и выбивали из игры, а надо, как я уже, в общем-то, сказала, чтобы они были максимально самоценными, помогали и воспринимались как там инструмент, в который интересно поиграть, а не как какая-то навешанная как бы со стороны грибанина, которая там постоянно заставляет себя на внутреннем уровне задавать себе вопрос, а зачем я вообще этим занят? И почему вообще меня заставляют этим заниматься? То есть вообще это хороший, на мой взгляд, такой метод диагностики. Если у тебя возникает вопрос при использовании правил, что это за трэш и почему меня в это постоянно выбивает, значит, скорее всего, с правилами что-то не то. Пользуетесь ли вы игротехникой, какое у нее место на ваших играх?
Мы да. Про правила еще. Сколько да. страниц? Ну, там, в принципе, mm-hmm. сколько страниц правил и сколько страниц там духовные водные, условно говоря, всякие там. Я не говорю про чтение источника.
Я понимаю, да, сейчас. Ну, опять же, последняя игра, которую мы делали, именно «Быть монахом», она была про средневековый монастырь, герметичный, и про то, как существует, собственно, там жизнь людей в этом всем. Там отчасти применялся метод текстовой аскезы, который Умберто Эко тоже применял, когда писал «Омерозы». То есть мы писали большое количество текстов, тяжелых текстов, которые было непросто читать, делали это отчасти намеренно, а именно нам было интересно, чтобы к нам доехали те люди, которые в состоянии разделить содержание этих текстов и понять, о чем вообще речь. Эко же, когда писал «Омерозы», он писал, что вот если его читатель прорвался через первую часть книги и прочитал эту гребаную главу про портал собора, которую никто обычно там беззубовного скрежета дочитать не может, то тогда, да, заслужил дальше легкий прикольный детектив с кучей завязных сюжетов. А если не дочитал, не погрузился в ритмику средневековой аскетической жизни, то и как бы не достоин. Чем вообще? Вот. У нас, ну, правила занимали, мне кажется, страниц каких-нибудь там 30, это навскидку, я не помню. Немного, короче, объективно говоря. А всякие тексты по духовности, я думаю, что там вдвое больше. Ну, это там соотношение скорее не физическое, а такое на внутреннем переживании. Вот. Игротехника. Да, игротехника пользуемся, много любим, практикуем. Любим NPC, любим некоторые сюжеты PvE, а не PvP, локальные, то есть взаимодействие игрок и игротехника, а не игрок-игрок. Но игротехнику используем для влияния на микросюжеты и для влияния на средние сюжеты. Немножко используем для того, чтобы стимулировать макросюжет, если он есть. Но всегда стараемся оставить макросюжет в поле PvP, то есть игроки-игроки. А так, еще со времен хогвартских сезонов, в которые я тоже принимал, прямо скажем, прямое участие тоже в этой ролевой игре, особенно в последние ее годы, там всегда был большой игротехнический блок, и он нас научил работать с игротехникой хорошо. А именно, что у тебя всегда есть хорошая команда, она подготовленная, у нее есть тайм-план, у нее есть некий отдельный специальный мастер, который четко понимает, чем занят каждый конкретный игротехник в этот момент. Мы всегда используем игротехнику в подготовке к игре и до, обязательно, и во время. А именно, мы всегда привлекаем игротехников на простую техническую помощь, как вот там съездить, купить, помочь привезти, порезать карточки, что-нибудь еще. Помочь с костюмами, с антуражем, кто что умеет. Помочь с обработкой, возможно, простых текстовых фрагментов. Ну и на самой игре мы там регулярно используем ПВЕ персонажей, которые что-то делают по отношению к основному полю игры. Какова ваша мастерская позиция по отношению к антуражу? Она дискретная, потому что... Короче, подход такой. То, что значимо на игре, реально, должно быть заантуражировано, потому что на это идет основной фокус внимания. То, что незначимо, может вообще на ней не существовать в виде материального воплощения. Ну, то есть, из конкретных примеров по той же нашей последней игре, у нас у монастыря он был на базе, не было стен физически, потому что всем было плевать, на то есть стены или нет. Была веревочка олдскульная такая, знаете, которая умозрительную границу определяла, чтобы туда не ходили и за нее не заходили. То есть никакого стройка масштабного вот, в монастырскую сторону не было, но у нас на игре один из ключевых сюжетов был строительство собора готического прямо во время игры собор строился, то есть 3 дня. Он строился до и 3 дня он строился на игре. И, ну и он выглядит, знаете, достаточно убедительно, прямо скажем. То есть убедительно это там не то слово вообще-то. Это Йолофа. Я так это пиарю, потому что это не моя заслуга, а Йолофа. Про Йолофа можно хорошо, а про себя стрёмно, вдобавок все на камеру пишется. Вот. То есть, так как это был один из ключевых сюжетов и давал сборку большой части сюжетных полей, в принципе, ну, бюджет игры, это там для иллюстрации антуража распределялся так, он был примерно 1450 где-то, 162 ушло на оплату базы, 150 ушло на собор, и остальное ушло на что-то. Ну, то есть, там, еда, какой-то антураж, всякие там газели, ну, то есть, это треть бюджета. Это, к слову, там, про значимость антуража. Конкретно этот был значим, остальной был незначим. Вот. А как вы работаете с сюжетом до игры? Я немножко уже говорила, но резюмируя, получается примерно следующее. Мы всегда стараемся идти по 3 уровням сюжетостроения, то есть, есть уровень личного сюжета, во что играет конкретный игрок, какая конкретно у него история, какие конкретно у него завязки. Это микроуровень. То есть у микроуровня сюжета единица — это личность. Есть, причем этот самый микроуровень сюжета, он обычно делится для нас на 3 основных вопроса. Первый вопрос — это чем игрок занят функционально, ну то есть какова его занятость на игре. Он там, не знаю, врач, он там, не знаю, слесарь, сантехник, правитель, ну то есть, какова его функция, короче, в пространстве игры. Второе, это на каком конфликтном поле он играет, то есть у него в душе идет борьба за что-то неизбежно. На хорошей игре конфликтных полей несколько, какое для него ключевое. Он играет, зарубается там, не знаю, в политику. Партия такая, партия всякая. Он зарубается в вопросы своей души, продать ее или не продать. Он зарубается там в вопросы веры, стать еретиком или не стать, ну и так далее. То есть, какой внутренний вопрос является для него душераздирающим, скажем так. И третья часть — это завязки. Ну, то есть, какие истории, фрагменты истории с другими персонажами образуют его социальные связи. Кто у него там брат, сват, мать, там, возлюбленная, ну, короче, нужно их писать. Вот из таких 3 как бы составляющих складывается единица микросюжета.
Что вы делаете с игроками, у которых брат-спад есть, функционал есть, а типа насчет идеологии они там либо не в фокусе, либо не знаю, что хотят там?
Ну, мы скорее работаем от фокуса, чем от функции.
Ну, это понятно. То есть вот к вам приходит игрок и говорит, я там, короче, хочу ехать к вам врачом, там, типа, вот там с сестрой.
Слава богу, договорим мы, это значит, что уже на 2 вопроса из 3 ответ есть. Mm-hmm. И после этого начинаем копаться вместе с ним долго и вдумчиво про то, где в нашем пространстве та возможная точка горения, от которой он будет играть в то, что его прет не с точки зрения деятельной функции, а с точки зрения внутреннего содержания роли.
Чего делать, когда нет такой функции?
Страдаем. Mm-hmm. Страдаем, мучаемся, отчасти иногда действуем наугад, иногда угадываем, иногда нет.
Ну, то есть я к чему? Угу. Вы вообще пускаете людей, говоря на игру, если не наш, если поняли, что у них нет идеологического фокуса?
Да, конечно.
Что они делают? Ну, там, что вы с ними делаете?
Ну, обычно мы надеемся, мы для начала ничего не делаем, мы надеемся, что игрок начнет исполнять свою функцию, дальше с ним начнут происходить события, и он втянется так или иначе в процесс, в том числе содержательный, а не только функциональный.
Угу. Ну, то есть вы спокойно относитесь к тому, что там у игрока его какая-то своя собственная внутренняя жизнь, которая к фокусу игры идеологическому отношению не имеет?
Абсолютно так, за исключением того, когда он становится трансляцией трэша, неуместного в процессе игры. Ну, то есть, если он не идет вразрез с концепцией происходящего, то ради бога. Mm-hmm. Более того, он может даже сказать, там, не знаю, прийти и сказать: «Друзья, я хочу на вашей игре сыграть врача, от вас мне нужно вот что, ничего. Я сам себе найду завязки, я сам себе найду там обо что упороться, не трогайте меня».
Ну ладно. Не боитесь, что таким образом фокус сдохнет?
Нет, потому что, к сожалению, игроков с позиции «я сам упарюсь и найду во что мне поиграть» в лучшем случае, там, не знаю, 10%, а то и 5%. Остальные приходят с запросом «давайте придумаем, во что бы мне поиграть». Значит, дальше сюжет среднего уровня. Сюжет среднего уровня втягивает N людей в себя. То есть это сюжет либо командные, но есть там, не знаю, партия якобистов и партия роялистов. И между ними происходит какой-нибудь сюжет про то, как и какой король встанет у власти. А есть сюжеты, какие-либо задачи квестовые в этом поле. Ну, например, нужно собрать X котят и получить пазл. X котят имеется в виду X игроков. То есть это, ну, такие сюжеты, из которых получается некоторая история для некоторой группы лиц. Я понимаю, что определение очень общее, но точнее его дать нельзя, потому что уровень средних сюжетов самый разнообразный. Квестовые сюжеты, семейные сюжеты, местные легенды, политические маленькие сюжеты, вот что угодно, все вот это вот уходит в средний уровень сюжетов. Обычно мы стараемся делать так, чтобы каждый персонаж, ну каждый игрок, каждый персонаж был потенциально замешан хотя бы в одном среднем сюжете. Лучше в двух, потому что один может не сработать. Вот. И макросюжет, собственно. Это некоторое поле, ну то есть разница некоторая между макросюжетом и макроконфликтом. Макроконфликт — это некоторое поле, которое неизбежно затрагивает всех игроков, которые, всех персонажей, которые есть на полигоне. Хотят они этого или нет. Поэтому макроконфликт на игре может отсутствовать. Ну, то есть, пример макроконфликта — это осада и оборона Константинополя. Там, неважно, хочешь ты играть в осаду и оборону Константинополя или не хочешь, если ты приехал на ролевую игру «Осажденный Константинополь», то ты неизбежно как-то относишься к этому конфликту, ты не можешь в нем не участвовать. Ну, в смысле, ты можешь сидеть и покорно ждать, что тебя прирежут, конечно, это тоже вариант реакции на конфликтную постановку, но ты не можешь игнорировать то, что этот факт на полигоне наличествует. Макросюжет — это некоторое событие или череда событий, обычно которые транслируют концепцию игры на нее на практике, то есть некоторая совокупность действий, которая выражает метаидею, заявленную мастерами. Опять-таки, макроконфликт может быть, а может не быть. Мы сделали игру однажды, на которой его не было, и нам не понравилось. Поэтому теперь мы делаем игры с макроконфликтом, с макросюжетом. Потому что, когда макросюжета нет, очень трудно на самом деле донести до игроков на практике конкретно, прям масштабно, что ты вообще в концепции имел в виду. Ну, вот как-то так мне сейчас это видится. Как вы выбираете полигон, как вы его согласовываете? Я люблю игры на базах, в смысле, люблю игры на базах. Те игры, которые происходят в поле, я мастерю на Урале, на Михайловском полигоне обычно, и какие-то милые люди его согласовывают. Так как мне очень нравится Михайловский полигон, и выбираю я его никак, потому что всем известно, что это один из лучших полигонов страны, и слава богу. Что касается игр на базах, ну там понятная методика. Понял, какая база нужна, поездил, посмотрел, нашел более-менее подходящую, договорился с руководством, заплатил денег, заехал, выехал, все. Как вы решаете вопросы безопасности на игре, охраны, медики, вопрос детей и домашних животных? Значит, ну, опять же, апеллируя к играм на базах, мы делаем обычно малый формат, то есть 90-120. Охрана на них не нужна, потому что это игры с понятным достаточно составом людей, на которых, если кто-нибудь перекинется в дичь и впадет в безумие, мы сами разберемся, и пацаны помогут. То есть логика такая. Медик обязательно всегда с нормальным набором медикаментов, чтобы, если что, игрока можно было либо, там, если, конечно, он, не знаю, не выбросился с 10-го этажа и еще не утонул где-то, чтобы по возможности можно было либо дождаться приезда скорой, либо отвезти его в больницу, поэтому всегда на полигоне медик, всегда на полигоне транспорт, чтобы можно было, либо там доступное такси. Детей и домашних животных. К детям я отношусь достаточно спокойно, хотя мы регулярно пишем, что у нас обычно сложные темы, и детям в них непросто. И бывают темы остроконфликтные, остросюжетные, однако к детям как раз довольно спокойно. Если, но с условием, что при них реально есть родители, не какие-то абстрактные братья и сестры, а именно родители, которые полноценно за них отвечают и все время с ними тусят, и с условием, что все члены команды реально согласны на то, чтобы игрок с ребенком к ним поехал. Только на таких условиях. С животными у меня прецедентов не было, я люблю животных. Ну, кто-то, вероятно, нет. Но там какую-нибудь милую собаку в наморднике на поводке я бы, наверное, пропустила. В разовом режиме. Как вы выбираете время проведения игры? Ну, обычно с довольно большим трудом, потому что у нас в регионе высокий поток игр, их много, идет большая конкуренция за даты, поэтому обычно заявляем заранее на даты, которые умозрительно комфортны и на которых не стоят какие-то уже там достаточно значимые ключевые игры, которые тупо конкурируют не потому, что кто-то хуже, там, мы лучше, или мы хуже, мы лучше, кто-то хуже. А просто потому, что если ты видишь, что уже на датах стоит игра с потенциальной аудиторией, которую ты тоже будешь к себе звать, нет ничего тупее, чем на те же даты встать. Ты там себе испортишь заезд, коллегам испортишь заезд, ну то есть трэш какой-то будет. Учитывая то, что игры мы чаще всего делаем на базах, обычно это осень и весна, очевидно, потому что летом на базе играть достаточно странно. Вот. Как вы набираете игроков на игру? Приглашение или открытый кастинг? Всегда и так, и так. Ну, то есть, всегда есть ряд людей, кого мы зовем, но потому что мы их знаем и хотим видеть на нашей ролевой игре. И часть людей, кого мы не зовем, потому что мы их не знаем и не знаем, хотим мы их видеть на ролевой игре или не хотим. Соответственно, кастинг по выдаче ролей тоже обычно смешанный. Не кастинг, точнее, выдача ролей, предложение по ролям тоже смешанный. То есть, если мы знаем четко, что вот на эту роль мы хотим пригласить такого-то игрока, то мы ставим ее как предварительно занята и дальше открываем только если договоренность с игроком не достигнута. На остальное мы обычно рассматриваем заявки по принципу, кто первый заявился. Если этот первый заявился умозрительно подходит и не вызывает бадхёрта, то мы утверждаем, даже если этот игрок не знаком. Ну, в смысле, если мы с ним раньше не работали, но он заявился, и мы поняли, что вроде бы да, ну и слава богу. То есть троша с кастингом, там, с заявками несколько человек на роль, там, с конкурсами, мы с этим не связываемся. Ну, в принципе, при нашем формате это и не нужно. То есть это обычно проблема больших игр, где все девочки хотят сыграть лютень, потому что на полигоне, там, не знаю, 700 человек. Как вы рекламируете игру? Ну, традиционно в целом, в сети всякие кросс-посты и по конвентам немножко катаемся с тематическими мероприятиями. Чаще очень большой процент рекламы – это личные рассылки, потому что аудитория, там, если мы берем аудиторию в 100 человек, ну, в среднем, значит, 300 нужно пригласить. У нас, конечно, есть такая аудитория знакомых, чтобы до них, до всех плюс-минус адресно донести мысль про нашу игру. Как вы говорите, проводите парад? Ну, обычно мы стараемся его провести быстро и по делу, ну, то есть собрать всех, быстро представить мастеров ключевых, напомнить какие-то суперкритичные вещи про правила, базу и там арктех, если оно есть, представить ключевых игроков, персонажей, которых не могут не знать, и после этого сразу уйти в какое-то ключевое событие, общее для игры, чтобы всех через него вролить и использовать как отправную точку для старта. Как вы управляете игрой после ее начала? Обычно сидим на лавочке у мастерки, смотрим, что происходит, слушаем людей. Иногда выходим в поле понюхать воздух и посмотреть, что реально происходит, о чем люди говорят. Через ПВЕ, то есть через игротехнические вбросы. Через тайм-планы, ну то есть когда есть некоторые сюжеты, которыми необходимо управлять, и там четко расписано, в какой момент то или иное событие на полигоне должно произойти. Ну и дальше, соответственно, отслеживаем реакцию полигона на это событие. Дальше, если нужно, корректируем тайм-планы. Как вы выстраиваете динамику игры на полигоне? Ну, соответственно, вот как-то так. Мой опыт выстраивания динамики говорит следующее. Если мы возьмем игру традиционную, типа двое суток, ну, там, с вечера четверга до вечера суббота, всегда, всегда, это важно, прям, происходит примерно следующее. Вначале идет разгон, и все такие бодрые и радостно начинают разбираться со своими сюжетами, завязками, там, замесами, и вот этим вот всем. Потом где-то в середине, это обычно синдром утро субботы, ну или там поздний вечер пятницы, происходит общий спад динамики игры. Он происходит не потому, что мастера все плохо сделали, людям неинтересно и не во что играть, а потому что первый цикл сюжетов завершился, и люди первично разобрались с тем, что происходит. А второй на углубление еще не начался. В этот момент очень легко словить бадхёрт, потому что выглядит он извне примерно так. Люди слоняются без дела, им неинтересно, им не во что играть. Кажется, у нас все закончилось, сюжетов на игру больше нет, боже мой, паника, все не удалось. Нет, это не так. Это просто динамический спад. Ну, неплохо при этом на всякий случай иметь в рукаве какой-нибудь сюжет, который можно довбросить, чтобы, если часть игроков провалит мораль и им правда, и вот на этом динамическом спаде потеряет основную линию происходящего для себя, чтобы им было во что дальше поиграть, ну, в принципе, это не обязательно.
А вы что, не делаете, чтобы конкретно этот спад убрать?
Нет. Мы считаем, что это естественный динамический процесс.
Угу.
То есть, в смысле, первые, там, на первых играх, ну, каждый раз было такое... Что? Все провалилось, господи. Все, больше не мастерим никогда. Сейчас я на него спокойно реагирую, то есть всем понятно, что происходит и почему. Соответственно, еще есть интересный феномен, о котором я тоже давно думаю, и даже как-нибудь, наверное, про него семинар сделаю. Это так называемый сюжетный клинч. Он интересный, потому что выглядит обычно следующим образом. Все сюжеты... Ну, не знаю, не все две трети сюжетов, которые ты написал, вдруг начинают заканчиваться на полигоне одновременно. Поэтому у тебя не хватает мастерского ресурса, игротехнического ресурса, ресурса внимания и ресурса быстро отрефлексировать происходящее, выдать на него правильную реакцию, потому что все как будто взбесились, и одновременно сейчас вот в разных частях полигона происходит завершение 5, 6, 7 сюжетов, а ты такой, господи. Как жить-то со всем этим? Вообще непонятно. У меня в практике такое было трижды, и это каждый раз было довольно безумно.
Что называется синергия?
Да, это называется синергия, и первый раз я к этому была морально не готова. Это было прямо довольно травмирующе. В смысле, по конечному результату все закончилось хорошо, совсем разобрались, интуитивно выехали из кучи каких-то очень, казалось бы, опасных таких как бы заходов. И в итоге вин-вин. Ну, в смысле, игроки оказались довольны там, тем, как сюжеты разрешились, а мы оказались довольны тем, что игроки довольны, и тем, что мы приняли именно те или иные мастерские решения в том, что все было так. Но это прямо такой был шокирующий опыт, прям скажем. Он у меня был вот реально 3 раза. Ну и, соответственно, нужно про завершение, наверное, таким образом игры сказать, как вы завершаете игру. Здесь этого вопроса нет, но он вообще-то очень логичен. Мы категорически против 2 вещей. Первая вещь – это когда у тебя идет размазывание игрового пространства к финалу, и все такие ходят, половина играет, половина не играет, и пространство рассыпается. Это обычно очень травмирующе для игроков, для мастеров, для тех, кто еще играет, а остальные уже не играют. Ну, то есть... Трэш. Не любим так. никогда не любим жесткий дероллинг. Это когда все играют, у всех что-то происходит, тут выходит мастер-центр и говорит, игра закончена. Я сама переживала там дважды такой поступок в исполнении мастеров других. У меня каждый раз желание ударить по лицу в ответ. Потому что, ну, нельзя. Нельзя. Ну, игра — это герметичный процесс. Нельзя его разрывать насильственно, потому что добра от этого нет. Мы обычно обозначаем некоторое знаковое событие в финале игры. Либо открыто, либо скрыто, но всем как бы понятно, что это стопудово финал. Ну, например, когда мы делали уже много раз обсужденную игру «Быть монахом», мы говорили так, что, друзья, у нас игра заканчивается пасхальной мессой в конце игры. Всем понятно, что пасхальная месса – это финал. Логично, кстати, игру про монастырь завершить пасхальной мессой. Это, к слову, про то, что событие, которым игра завершается, должно быть знаковым вообще-то, сюжетно, и ставить какую-то осмысленную, содержательную точку в том, что вообще происходило. Ну или во всех играх, там, всяких хогвартско-сезонского цикла, всегда игра завершалась, понятно, подсчетом баллов, там, завершением того, кто получает кубок, и некой вечеринкой по этому признаку. Плюс к тому, обычно мы обозначаем в правилах время, до которого мы играем, реально играем, а после которого те, кому очень хочется упороться в кулуарах и там о чем-то договорить, могут это сделать уже вне игры по личному переживанию, любые действия уже, очевидно, запрещены. Вот, наверное, как-то так. Ну, готова ответить на вопросы, если они есть.